Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 862-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в Новый Завет. Мы с вами подходим к новой группе посланий или писем апостола Павла. Эти послания называются пастырскими. Есть три таких послания. Это первое и второе послание Тимофею и послание к Титу. Пастырские послания. Почему так? Ну, я сказал три послания. Давайте, чтобы было проще, скажу также о трех причинах, по которым они называются пастырскими. Ну, во-первых, потому что апостол Павел пишет как пастырь. Но одного этого было бы недостаточно, потому что в других посланиях он тоже писал как пастырь. Во-вторых, апостол Павел пишет молодым пастырям. Эти письма адресованы Тимофею и Титу. Про Тимофея и Тита мы с вами уже говорили и еще будем говорить. Это соратники апостола Павла. Это его сослужители, молодые люди, которые призваны на пастырское служение, хотя им порой на этом пастырском служении бывало нелегко. Ну и в-третьих, эти послания называются пастырскими, потому что речь здесь не о церкви в целом, не о Вселенской церкви, а о поместных церквях. Сравните это, например, с посланием к Ефесянам, где речь шла о церкви Вселенской. Да, оно написано конкретным людям в конкретном городе, Но все же речь там именно о делах, которые касаются церкви в целом. Ну а на земле Вселенская церковь проявляется через поместные общины, через поместные церкви. Тут важно помнить, конечно, что церковь – это не здание и церковь – это не организация. В Новом Завете есть несколько конкретных признаков поместной церкви Иисуса Христа. И вот апостол Павел пишет письма двум молодым служителям, которые пришли ко Христу в результате служения самого апостола Павла, это Тимофей и Тит, и он объясняет им, что такое поместная церковь. Он говорит подробно об устройстве поместной церкви. И в этих трех посланиях речь идет о вероучении церкви, а также и о поступках, поведении церкви. Потому что, с одной стороны, важно, чему церковь учит, а с другой стороны, важно, как церковь живет, как церковь поступает. Потому что признаки поместной церкви проявляются как снаружи, так и изнутри. Эти признаки видны, например, в разделении посланий по темам. Каждая глава посвящена тому или иному аспекту жизни церкви. Давайте коротко пока скажу про все три послания. Первое послание Тимофею, первая глава – это вероучение церкви. Это внутренний признак, это во что церковь верит. Вторая глава – порядок в церкви. Это то, как обеспечивается жизнедеятельность церкви. В церкви не может быть беспорядка. Третья глава – служители церкви. Это люди, которым Бог поручает конкретные служения в контексте поместной церкви. Четвертая глава – это грядущее отступление церкви. Здесь мы читаем о внешнем, но о том внешнем, которое еще грядет. Я уверен, кстати, что эта глава, это пророчество апостола Павла исполняется сейчас на наших глазах. Пятая и шестая главы – это долг и обязанности служителей. Тут уже не про то, во что мы верим, а про то, как мы поступаем, как мы живем. Дальше второе послание Тимофею. Первая глава – это гонение на церковь, это внешние преследования. Апостол Павел подвергается этим преследованиям, и вся церковь также будет подвергаться этим преследованиям. Дальше вторая глава. Деятельность церкви – это как раз внешние признаки, то, как церковь соотносится с окружающим миром, как она ходит, как она ведет себя в окружающем мире. Третья глава. Отступление церкви. Да-да, знакомая тема, она уже была в первом послании Тимофею, но тема чрезвычайно важная. Четвертая глава. Она тоже принципиальна. Это про то, кому служит церковь. даже сегодня есть разные люди, которые не вполне это понимают. Они почему-то думают, что церковь служит им, или что церковь служит какому-то конкретному государству, или что церковь служит, парадоксально, но есть те, кто так думают, что церковь служит тому, кто больше заплатит. И послание к Титу, первая глава, вероучение церкви. Опять-таки, это то, чем церковь стоит, но также упорядоченность церкви. Здесь мы переходим ко второй главе. Это порядок в церкви, опять внутреннее вероучение, внешнее порядок. И третья глава – добрые дела церкви. Это уж совсем внешнее, то, как церковь живет среди окружающих людей. То есть перед нами соединение правильного вероучения и достойного поведения, правильного богословия и жизни, которая угодна Богу, соединение служения Богу и служения людям, поклонения и общественной деятельности. Потому что в церкви должно быть и то, и другое. Поместная церковь – это прежде всего сообщество христиан, не клуб по интересам, и уж тем более не здание, а сообщество христиан. Кстати, по поводу здания. Зданий ведь у тех первых христиан, первых церквей не было. Со временем они начали появляться, и со временем они даже стали затмевать сущность церкви. Сначала же церкви собирались в частных домах, а, возможно, и в общественных помещениях. Помните, например, что апостол Павел проповедовал в Эфесе, в, как говорится, училище или школе некоего тирана. Мы об этом читали в «Деяниях апостолов». И именно там была основана церковь. Можно предположить, что именно там, в этом училище некоего тирана, собиралась Эфесская церковь. И так получается, что у церкви должно быть несколько характеристик, и здание не является одной из них. Вот здание может быть, а его может не быть. Но у церкви должно быть правильное богословие, правильное вероучение, исповедание веры. И Павел говорит об этом Тимофею в первом послании Тимофею, 1 глава, 3 стих. Очень важно, во что мы верим. Я прочитаю этот стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Нужно было оградить церковь от лжеучения. Учение церкви должно быть правильным. Очень важно, чтобы это было так». И я сразу прочитаю третью главу этого же первого послания Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Опять-таки, если церковь будет учить, чему хочет, то она не станет столпом для утверждения истины. Учение церкви дано самим Богом. Не наше дело его вырабатывать. Наше дело его хранить, наше дело его передавать. Итак, верное богословие, правильное вероучение. Далее, по признакам церкви, поместная церковь состоит из верующих людей. И чтобы они могли собираться, кто-то должен заниматься повседневной церковной деятельностью. Я не только про музыкальное служение, допустим, я не только про проповедь Божьего Слова, но кто-то должен заниматься уборкой, кто-то должен заботиться о помещении, кто-то должен расставлять стулья, потом убирать эти стулья и так далее. Помню, когда я только начинал свое пасторское служение, мы с женой приходили заранее, и мы расставляли стулья. А потом между богослужениями мы следили, чтобы в помещении было чисто. Я не говорил тогда, что ну вот как же, это не дело пастора. Потому что, особенно на раннем этапе развития поместной церкви, пасторы действительно занимаются всем. И отчасти это, знаете, такой урок смирения или, скорее, тест на смирение для молодого пастора. Есть, конечно, и другие служения. Да, кто-то занимается детьми, кто-то поет в хоре или в группе поклонения. Но знаете, какая вещь интересна? Это парадоксально, но все-таки об этом скажу. Понимаете, вот хор в церкви может быть или не быть. А даже группа поклонения в церкви может быть или не быть. Бывает, что люди поют просто под фонограмму, или кто-то один выходит, запевает, и люди поют вместе с ним. Вот хор может быть или не быть. А вот человек, который убирается в помещении, пыль протирает, особенно зимой или осенью, или ранней весной, вот эту грязь, да, вот весеннюю или осеннюю грязь, нужен человек, который этим будет заниматься. Хора в церкви может не быть, а вот уборщик в церкви быть обязан. Парадоксально, но факт. Нужны люди, которые будут заниматься служением, и в церкви должен быть порядок. И вот об этом порядке апостол Павел достаточно много говорит в своем послании. При этом служители должны соответствовать определенным требованиям. Они должны иметь определенные качества. Кто-то скажет, что это какой-то идеализм. Мы не найдем таких служителей. Особенно, когда мы начинаем читать описания пресвитеров и диаконов. Многие начинают говорить, нет, у нас таких не найдется. К сожалению, многие с этим утверждением согласятся. И все-таки, если мы серьезно подходим к Священному Писанию, то мы должны будем сказать, да, критерии очень высоки, но, ну, во-первых, помоги нам Бог таких людей найти, а во-вторых, помоги Бог каждому из нас, в том числе и этим людям, нести служение. И вот тут начинается очень частый такой вопрос о том, какая церковь лучше. Я не имею в виду конфессию, я не имею в виду деноминацию, я имею в виду сейчас церковное устройство. Дело в том, что по устройству поместные церкви делятся на три группы. Бывают какие-то промежуточные варианты, но в целом любую церковь, любой конфессии, любой деноминации можно включить достаточно смело в одну из этих трех групп. И вот сторонники этих групп делают две вещи. Во-первых, они находят подтверждение для существования этих групп в Священном Писании. И они говорят при этом, ну вот моя группа в Библии описана, а другие нет. Почему так происходит, мы с вами скоро увидим, читая пасторские послания. Забегая вперед, скажу, что зачастую люди читают одни и те же слова, но интерпретируют, понимают их по-разному. Поэтому у них получается и разный результат. Во-вторых, люди говорят, если бы все церкви были такими, как моя, я имею в виду устройство лидерства, устройство руководства этой церкви, то тогда в церкви в поместной проблем бы не было. Вот если бы была только одна разновидность устройства церкви, была бы только одна группа, тогда все было бы проще. На самом же деле мы можем найти примеры плохих и хороших поместных церквей в каждой из этих групп, в каждой из этих разновидностей. Я сейчас все-таки скажу об этих разновидностях, я их объясню, а потом скажу, что на самом деле это все не главное, и мы перейдем к тому, что же главное. Итак, три способа управления поместной церковью или три вида поместных церквей по способу управления. Во-первых, есть такая форма, которая называется епископальной, когда на вершине управления находится один или несколько человек, и они уже дальше назначают, ставят управляющих на более низком уровне. Причем я тут говорю даже об устройстве целых конфессий, потому что в епископальной церкви, то есть церкви, которая работает по такому принципу, пасторы или батюшки не избираются, они назначаются. Они назначаются сверху вниз. Есть некоторые епископы, есть некие служители более высокого уровня, и они назначают служителей более низкого уровня. И, соответственно, епископ стоит над целой областью или над целым регионом, и тогда происходит такое назначение служителей сверху вниз. Можно встретить хорошую, функциональную, работающую епископальную церковь? Да, конечно. Есть ли плохие епископальные церкви, когда епископы забыли о том, в чем их дело состоит? Да, конечно, есть. Значит, дело здесь не в форме управления, а в чем-то ином. Дальше. Есть так называемые пресвитерианские или представительские церкви. Пресвитерианская форма управления. Это когда церковь выбирает определенных людей, чтобы они были пресвитерами или старейшинами или лидерами поместной церкви. И уже они, избранные церковью пресвитеры, решают все вопросы церкви. Я обращу ваше внимание на различие между епископальной и пресвитерианской формой управления. В епископальной форме управления церковь, собрание членов церкви ничего не решает. В епископальной форме управления есть люди, которые находятся наверху, они на вершине власти, и они уже ставят служителей, ставят пасторов или батюшек в различные церкви. Члены церкви в данном случае голоса не имеют. В пресвитерианской же церкви члены церкви собираются, но члены церкви не решают все вопросы. Они избирают из себя неких представителей, и они делегируют власть этим представителям. Правда, бывают и смешанные такие ситуации, когда сама церковь имеет епископальную форму управления, но она принадлежит к союзу, к объединению, к деноминации, у которой пресвитерианская форма управления. То есть эти две формы управления на самом деле сосуществуют.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы уже назвали с вами епископальную и пресвитерианскую форму управления. Наконец, есть также конгрегационная форма управления. То есть решение по всем основным церковным вопросам принимает собрание церкви. Вся церковь голосует, и какие-то вопросы большинством голосов, какие-то вопросы три четверти голосов или две трети голосов. У каждой поместной церкви может быть свой устав. Вот церковь решает. Так как же получилось, что из одних и тех же библейских книг, из одних и тех же пасторских посланий люди вывели три формы управления церковью, плюс несколько компромиссов или несколько таких промежуточных вариантов между ними? Мы с вами это еще увидим. Все дело в том, как я уже сказал, что люди по-разному понимают и истолковывают одни и те же библейские слова. И знаете, в ранние времена все эти три формы правления церкви хорошо сосуществовали, и не было никаких проблем. Ну а сейчас все эти три формы управления на самом деле перестали нормально работать. А мне постоянно рассказывают люди о том, как плохо работает каждая из них. Люди обычно превозносят свою форму управления и ругают все остальные. Кто-то скажет, все дело в системной проблеме, в некой системной болезни. Если изменить систему, если найти какую-то идеальную форму управления, то все будет замечательно. Но у меня, друзья мои, для вас новость. Новость особенно для тех, кто не читал или, может быть, давно читал и позабыл пасторские послания. Да, апостол Павел говорит о формах управления, но он говорит также и, пожалуй, более о характере служителей. Павел фактически говорит следующее. Самое важное – это не форма управления поместной церкви, хотя, да, форма управления и важна. Самое важное – чтобы лидеры церкви были людьми определенного калибра, с определенным характером, чтобы люди соответствовали той роли, которую они играют, чтобы, находясь в церковном служении, находясь в церковном руководстве, люди также находились в Божьей воле. Понимаете, любую форму управления церковью можно скомпрометировать, если у рычагов этого управления будут стоять люди, которые пришли туда ради собственной выгоды или ради того, чтобы последовать собственному честолюбию. И тогда будут отвратительные ситуации. Ситуации будут с любой формой управления. Но с другой стороны, если у руля в церкви стоят люди, призванные Богом, то любая из форм правления или вариантов каких-то промежуточных, все это будет работать и работать во славу Божию. Да, служители должны соответствовать определенным требованиям, и мы об этом с вами обязательно будем говорить. Но есть еще одна важная вещь. Служители церкви должны быть духовными людьми. Потому что никакая система не сработает, если в ней не будет действия Святого Духа. Никакая система не сработает, если в ней будут люди не возрожденные, не преображенные свыше. Если лидеров поставили неправильно, то и церковь будет действовать неправильно. Если люди не те, то и система не та. Начинается все не с системы. Начинается все с людей. Соответственно, надежды исправить положение в поместной церкви, просто перестроив систему, это надежды, которые не оправдаются. Перестройка поместной церкви возможна лишь тогда, когда Бог будет менять людей. Или когда Бог побудит церковь в той системе управления, в которой она находится, сменить тех людей, которые стоят у руля. Кстати, такая же проблема есть и в политике. Люди перестраивают системы. Люди говорят, что если здесь подкрутить, да там подвернуть, вот тогда все будет здорово. Однако должны быть те, кто призван именно на это место. Должны быть именно те, кто занимается этой деятельностью не ради собственной корысти, а ради служения. И еще раз подчеркну, что мы с вами говорим о характере. Очень важно, чтобы люди были не только образованы и подготовлены, важно, чтобы это были по-настоящему люди веры. Их побуждением должна быть любовь. Если этого нет, то совершенно не важно, насколько эти люди образованы, насколько эти люди одарены. Они просто не смогут функционировать в церкви как теле Христовом. Опять-таки, человеку можно обучить, человеку можно дать множество образований, и это никак не поможет. Есть такая наивная идея, если человек плохо работает, ему нужно больше заплатить, и тогда он станет работать лучше. Мы понимаем, что это не так. Кстати, обычно, ну, по крайней мере, в церкви, идея, если человек плохо служит, то его просто нужно подучить, она тоже не проходит. Да, бывают случаи, когда человек духовный, человек возрожденный, он просто необученный. Да, в этом случае его действительно нужно просто обучить. Вот тогда сработает. Но неважно, насколько он обучен, если он не возрожден или если он не призван на это служение. Человек, который не имеет семинарского образования, и человек, который имеет семинарское образование, будет настолько же бесполезен и вреден даже для церкви, если он не имеет этого Божьего призвания. Павел, обращаясь к служителям, фактически скажет следующее. Тебя поставили служителем, пресвитером, епископом, пастором церкви. Хорошо. Значит, у тебя есть конкретное призвание, у тебя есть конкретное служение. Глава церкви – это не ты. Глава церкви – Христос. Дух Святой будет вести, направлять, руководить. Поэтому служитель не имеет права насаждать свою собственную волю, действовать своей собственной властью. Его дело познавать, какова воля Божия. Ну а для этого он должен быть человеком веры. И его побуждением должна быть любовь. И только такой человек имеет право быть служителем церкви. Человек веры, побуждаемый любовью. Потому что задача служителя, как и всех членов церкви, осуществлять в церкви и через церковь волю Иисуса Христа. Служитель должен быть убежден, что именно Христос – глава церкви, а его дело – служить Христу, потому он и служитель. Сколько времени провел я на собраниях церковного руководства, церковного совета, обсуждая вопросы, которые никак не связаны с жизнью церкви, а связаны преимущественно с желанием какого-то конкретного человека, считающего себя духовным и отказывающегося выполнять волю Христа, потому что он волю Христа и не искал. Он просто был убежден, что его собственная воля – это самое важное, потому что он пастор, потому что он старейшина, потому что он диакон. Это очень тяжелые собрание, заседание церковного руководства. Помните, что Христос и только Христос – это глава как вселенской, так и каждой поместной церкви. И мы с вами увидим это с самого начала. Мы начнем сегодня читать первое послание Тимофею, первая глава, первый стих. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Павел говорит о своем апостольстве, Павел говорит также и о господстве Иисуса Христа. Помните слова Иисуса, записанные в Нагорной проповеди? Многие в тот день скажут мне: «Господи, Господи!», но при этом не будут следовать тому, что хочет Он. Лакмусовая бумажка для служителя церкви заключается в следующем. Принимает ли он господство Иисуса Христа? Принимает ли он власть Бога-Вседержителя? Принимает ли он власть любящего Спасителя и в своей жизни, и в жизни поместной церкви? Быть служителем, да и просто членом церкви, означает исполнять волю Иисуса Христа, исполнять Его желание, быть послушным его заповедям. Кстати, я несколько раз сегодня говорил про то, что все это относится к служителям, но напомню также, что и каждый человек в церкви, так или иначе, на своем месте является служителем. Это вопрос не только про пасторов, про членов совета церкви, про епископов, которые вдруг почему-то начинают искать своего, а не Божьего. Это вопрос про каждого из членов церкви, который почему-то порою начинает искать своего, а не Божьего. Каждый из нас призван к тому, чтобы исполнять волю Иисуса Христа, потому что он глава поместной церкви, независимо от деноминации, независимо от конфессии, независимо от формы церковного управления. Вот и начинает апостол письмо своему сослужителю, своему духовному чаду, своему наставляемому, своему другу, да, все эти слова здесь совершенно уместны, Тимофею, и он говорит о своем призвании пасторском, апостольском, но прежде всего и более всего он говорит о главенстве Иисуса Христа. Павел, апостол, чей? Свой? Нет. Некой группы товарищей, группы людей? Нет. Апостол Иисуса Христа. Так? Это источник его авторитета. Смотрим дальше. По повелению кого? По повелению церковного совета? Нет. По повелению апостолов в Иерусалиме? Нет. Он говорит по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Фактически апостол Павел говорит следующее. «Я иду на это служение, потому что Он призвал меня, потому что Он спас меня, потому что Он очистил меня и потому что Он ведет меня по пути этой жизни, пути, который устремлен к Нему». Вот с такой позиции апостол Павел говорит о церкви, и с такой позиции он начинает писать свое апостольское письмо, апостольское послание, первое из трех посланий, которые мы находим в Священном Писании и которые будем читать с вами в ближайших программах. И продолжим мы с вами уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.